В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 17 октября, и вот некоторые темы ближайшего часа. Бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко может быть предъявлено обвинение по новому уголовному делу. В России проходят уличные акции за доступность детских садов. Первые дни общественного обсуждения законопроекта о борьбе с курением табака. Эти и другие темы в ближайшее время на Радио Свобода. Минздрав соцразвития предлагает жесткую борьбу с табакокурением. Многие пункты нового законопроекта вызвали протест даже среди тех, кто не курит, но думает о гражданских свободах и сомневается в действенности прямых запретов. Именно поэтому многие также критически отнеслись к недавнему интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, где он рассуждал о пользе запрета алкоголя. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Говорит государство, это здоровье, во-первых. Мне кажется, что есть вероятность того, что они пытаются приезжать тех, кто управляет, монополисты, короче, в этом бизнесе. Постараться запустить какие-нибудь свои марки, которые не будут попадать под таможенные вот эти все законы, то есть гораздо дешевле продаваться.
Наверное, так сказать, хорошие цели, потому что видишь, как люди спиваются, курят. Вот даже с грудным ребенком женщина, мама, и то курит.
Я думаю, это все для оздоровления, чтобы дети, вот подростки, у них же денег как бы немного, они могли не покупать алкоголь, там сигареты те же самые. Взрослые — это их уже выбор, а подростки как бы уже ограничили свой, вот в этом смысле.
Вопрос в деньгах. В советское время, тогда, когда у государства СССР когда было, денег не было, они водку пускали на бюджет. Вообще-то я учитель 7, 8, 10, 11 класса все курят. Алкоголь. Раньше мужики пили, да, ну, по праздникам, туда-сюда. А сейчас иду по городу, студентки на ходу пиво пьют. Какие будущие матери? И пусть государство ограничивает продажу пива.
Цели государства преследуют благие, конечно, чтобы оздоравливать, но ограничения, введение там сухого закона и так далее, никогда пользы не приносил, только ухудшал обстановку. Надо образ жизни россиян менять.
То, что сухой закон ты издаешь, люди заранее выбирают себе. Ну, какие цели государство хочет? Ну, хочет сохранить здоровье граждан.
Ну, я думаю, чтобы люди меньше стали курить, но, как бы, я думаю, от этого ничего и не изменится. По поводу алкоголя то же самое, в принципе, думаю. Но в любом случае люди будут где-то. Начнется в нашей стране как бы больше краж, преступлений каких-то.
Пускай они это поднимают цены на все, пускай ограничивают. Я вообще бы ограничила то, чтобы люди курили на улице. Потому что на остановках утром вообще невозможно стоять.
Корыстных целей оно явно никаких не преследует, потому что сразу уменьшатся акцизы, поступления в казну, кроме оздоровления нации. Я что-то цели-то особо так и не вижу. Акцизы повысятся и этим самым ограничивают свободу людей. Чему я не могу, допустим, курить? Это мое личное дело. Подростка — это другое дело. Нет, сухой закон ни к чему хорошему не приведет. Что российский опыт, что мировой опыт этот показал уже, что увеличится просто употребление денатурата всяких, самогоноварения и так далее. Даже в целях государства это сколько денег уйдет из оборота.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 17 октября сотрудники Службы безопасности Украины предпримут очередную попытку допросить и предъявить обвинение Юлии Тимошенко по новому уголовному делу. На минувшей неделе бывшего украинского премьера приговорили к 7-летнему заключению по газовому делу, и в ожидании апелляции ее по-прежнему содержат в Лукьяновском СИЗО в Киеве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Спустя два дня после вынесения приговора Служба безопасности Украины возбудила четвертое по счету уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко. Следствие утверждает, что 15 лет назад она переложила долг своей корпорации «Единая энергосистема Украины» перед Минобороны России на государственный бюджет. Основанием для возбуждения нового дела стало письмо, полученное минувшим летом украинским правительством от российского военного ведомства. В нем поднимался вопрос погашения задолженности ЕСУ в сумме более 400 миллионов долларов. По этому делу Тимошенко может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Сотрудники СБУ за минувшие дни несколько раз пытались предъявить обвинение и допросить бывшего премьера. Однако, как заявили в Генпрокуратуре Украины, следственные действия были приостановлены по инициативе адвоката Тимошенко Сергея Власенко. Впрочем, сам Власенко это утверждение опроверг.
Я не принимал участия ни в каких следственных действиях с участием Юлии Владимировны Тимошенко. Они пытались незаконно, в отсутствии защиты, вручить Юлии Владимировне какие-то документы. И они пытались провести допрос Юлии Владимировны. Это незаконно, это неконституционно, это невозможно сделать при отсутствии защитников. А в новом деле у Юлии Владимировны по состоянию на сегодня защитников нет, о чем она письменно уведомила следователя.
В ближайшие дни защита оппозиционного политика обжалует вынесенный ей приговор по газовому делу. Апелляция может быть рассмотрена в течение 4 месяцев. На минувшей неделе президент Украины Виктор Янукович заявил, что апелляцию адвокатов Тимошенко суд, возможно, рассмотрит на базе уже нового законодательства. На ближайшем заседании Верховной Рады 18 октября оппозиция будет требовать декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой Тимошенко признана виновной. Однако, по словам депутата парламента от правящей партии регионов Елены Бондаренко, бывший премьер не избежит тюрьмы, если не возместит признанный судом ущерб Нафтогазу в размере около 200 миллионов долларов.
Некоторые у нас понимают декриминализацию некоторых уголовных статей на нынешний момент очень по-своему. Декриминализация – это абсолютно не амнистия, это гуманизация наказания. То есть в данном случае это касается не только Тимошенко и не только ее одной. Это касается любых других экономических преступлений, в результате которых был нанесен некий ущерб, и тот, кто в этом ущербе виноват, либо должен его полностью погасить, либо, если это невозможно, тогда он отбывает судебный срок.
По мнению соратников Тимошенко, то, что против их лидера продолжают фабриковать обвинения, свидетельствует об одном. Власти решили надолго оставить за решеткой своего главного оппонента. Оппозиция уже заявила, что без Тимошенко откажется от участия в будущем году в парламентских выборах. Противники власти убеждены, что в этом случае результаты голосования не признают не только Евросоюз и США, но и Россия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. Сейчас 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
9 человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае. Среди погибших 5 детей. В Московском городском суде в понедельник начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Войска Национального переходного совета Ливии прорвались к центру Бенивалида, одного из последних опорных пунктов свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Страны-участники Лиги арабских государств призвали сирийские власти и оппозицию в течение 15 дней начать переговоры о национальном примирении. В Дагестане в Карабудакенском районе обнаружен автомобиль с телами 3 неизвестных. Все 3 были застрелены. Известный британский автогонщик Дэн Уэлден погиб в воскресенье во время соревнований в Лас-Вегасе. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 99 копеек, евро 42 рубля 73 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. Ко дню рождения Телониуса Монка, подборка его композиций, а также джазовые новости из Соединенных Штатов Америки. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» сообщало о том, что известному немецкому политологу Хансу Хёнингу Шрёдеру вечером 5 октября не разрешили, несмотря на наличие визы, въехать в Россию. В результате Ханс Хёнинг Шрёдер провел ночь в аэропорту Домодедово в изоляторе для высылаемых из страны и 6 октября вынужден был вернуться в Германию. Эта история имела продолжение, главным образом дипломатическое. О нем профессор Шрёдер рассказал корреспонденту «Радио «Свобода» в Берлине» Юрию Векслеру.
Как ведомство канцлера, так и Министерство иностранных дел Германии и наше посольство связались со мной по телефону в тот же вечер, когда я был вынужден оставаться в Домодедово. Они сделали это, чтобы поддержать меня, показать, что они на моей стороне, и одновременно они предприняли действия по своим каналам. В четверг, 6 октября, то есть на следующий день после инцидента, когда я был уже в Германии, посол России был вызван в Берлине в Министерство иностранных дел. Туда приехал чрезвычайный полномочный посланник России, так как посла в этот момент в Берлине не было. Посланнику была передана нота, в которой был выражен энергичный протест. Одновременно посольство Германии в России обратилось в МИД России в Москве с таким же резким заявлением аналогичного содержания. Реакцию прессы, вы знаете, она была не очень лестной для России, а в начале следующей, теперь уже прошедшей недели, мне сообщили из нашего МИДа, что российская сторона сделает шаг навстречу и что запрет на мой въезд в Россию будет отменен. В четверг я был приглашен в российское посольство в Берлине, где меня принял посланник России, это второе лицо в посольстве, и принес мне формальные извинения. Он сказал, что никакого запрета на мой въезд в Россию нет и что я могу в любое время снова въехать в Россию. Он сказал мне также, что со стороны МИДа России ко мне никогда не было никаких претензий, поэтому мне и была выдана виза. Происшедшее со мной он объяснил технической ошибкой. На мой вопрос, верит ли профессор Шрёдер в версию технической ошибки, он расхохотался и сказал: «Я сформулировал бы свой ответ в двух частях. Первое, я верю, что со стороны российского МИДа, со стороны посольства ко мне действительно не было никаких претензий, и с их стороны никаких препятствий мне не чинилось. Второе, я готов удовлетвориться этим объяснением. Ну, а о других аспектах можно думать то или это». Ханс Хёнинг Шрёдер учился в Петербурге в 70-е годы и с тех пор регулярно посещал СССР, а затем Россию. Он хорошо знает русский язык и литературу. В нашем разговоре он применительно к своей истории вспоминал тыняновского подпоручика Киже как пример бюрократической ошибки. Я поинтересовался у Ханса Хёнинга Шрёдера, как реагировали на его историю его российские знакомые. Я получил от своих многочисленных российских друзей мейлы с поддержкой, как, собственно, и от коллег в других странах. Реакция была быстрой, и все спрашивали, что они могли бы для меня сделать. От многих россиян я получал мейлы с фразой «нам стыдно». Все это, конечно, меня поддержало, так как было проявлением дружественности. Ждет ли профессор Шрёдер от будущего президента России дружественных жестов в адрес Европы? Попробую сначала опереться на мой случай. В эти дни несколько моих коллег рассказали мне неизвестные мне доселе свои истории с невъездом в Россию. У них все не было так драматично, им просто отказывали в визе. Такие вещи, конечно, привлекают меньшее общественное внимание. Такое произошло, в частности, несколько лет назад с одним лектором Германской академии ДААД, а также с несколькими известными американскими политологами, которые после отказа в визе ждали от 3 до 5 лет, пока их снова не начали впускать в Россию. Что меня удивило в моей истории, так это то, насколько быстро был снят запрет. И тот факт, что посланник лично извинился передо мной, я рассматриваю как жест доброй воли с российской стороны в адрес Германии. То, что со мной происходило, сначала можно было интерпретировать, как я и многие в Германии сделали, как сигнал того, что Путину безразличны российско-германские отношения. Но теперь мы имеем ясный сигнал, по крайней мере, со стороны российского МИДа, что МИД весьма озабочен тем, чтобы не навредить российско-германским отношениям, не испортить их. И в нашем МИДе российский ответ был воспринят с удовлетворением, к которому присоединяюсь и я. Это успокаивает нас в том смысле, что все же в этом ведомстве в какой-то степени действуют разумные представления. Но если взглянуть на совсем другую недавнюю историю с Кудриным, то задаешься вопросом, Что будет для новой формируемой Путиным администрации важнее? Решение проблем и назначение для этого на важнейшие позиции лучших специалистов, способных решать проблемы России? Или же верх возьмут частные интересы различных групп вокруг президента? В настоящий момент можно предположить идущую в российских властных структурах конкурентную борьбу. И остается только надеяться, что в январе-феврале будет уже все же доминировать разумная политика. Ибо опасность иных сценариев развития российской политики вполне реальна. Быстрая реакция российских структур на демарши немецкой стороны объяснима, наверное, еще и высокой официальной должностью немецкого политолога. Ханс Хеннинг Шрёдер руководит группой исследователей, занимающихся проблемами России и постсоветских стран, в Берлинском фонде «Наука и политика», который финансируется немецким правительством и консультирует его и Бундестаг. Профессор Шрёдер собирается, как и планировал ранее, въехать в Россию в ноябре на встречу дискуссионного клуба «Валдай», на которую он был приглашен от имени российского правительства. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во многих российских городах с 15 октября проходят уличные акции с требованием обеспечить доступное дошкольное образование. В митингах и пикетах участвуют родители в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Калининграде, Казани и в других городах, где не хватает мест в детских садах. В рамках всероссийской акции запланирована также трехдневная голодовка, которая начнется 21 октября. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Светлана Павлова.
Всероссийская акция «За доступное дошкольное образование» началась 15 октября и продлится почти до конца месяца. Среди основных требований родителей к властям – принятие двухлетней программы по созданию 5 миллионов мест в детских садах, повышение зарплаты воспитателей и увеличение финансирования содержания ребенка в детском саду. По словам московского активиста движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Екатерины Афонченковой, ситуация с нехваткой мест в детских садах ухудшается с каждым годом.
Официальная статистика гласит, что очередь в России в детские сады составляет около 2 миллионов человек. Это только в этом году. В прошлом году эта очередь была 1,7 миллиона человек. То есть вы понимаете, что она растет, она не сокращается, несмотря на то, что власти рапортуют о том, что какие-то меры принимаются в этом направлении. То есть это как минимум 2 миллиона человек не могут выйти на работу, потому что люди ожидают детского сада на практике, и в том числе, когда ребенку уже исполняется и 5, и 6 лет, и бывают нередки такие случаи, когда путевка вот приходит. Были и такие случаи, когда ребенку уже там исполняется 8 лет, и он ходит во второй класс.
В интервью «Радио Свобода» Екатерина Афонченкова напомнила, что в конце прошлого года вступило в силу новое положение санитарных норм и правил, согласно которому предельно допустимое количество детей в дошкольных группах было увеличено.
Если раньше в группе могло находиться 15-20 человек, в зависимости от садика, то сейчас предельная наполняемость зависит только от размера игровой комнаты и составляет 2,5 метра на ясельную группу и 2 квадратных метра на более старшие группы. Причем в этот метраж попадает и стоящая мебель в игровой. То есть это получается даже меньше 2 метров, соответственно, на одного ребенка. При этом не увеличивается ни количество там спальни, да, ни количество обеденной зоны, какое-то не количество раковин, ну и таких прочих бытовых удобств. Плюс ко всему дети, конечно же, болеют чаще. Бывает так, что группа забивается 28, а то и 30 человек.
Таким образом, отмечает Екатерина Афонченкова, увеличивается и нагрузка на воспитателей, многие из которых отказываются работать за скромную зарплату и уходят в частные учреждения. По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, проблема нехватки мест в детских садах – это результат недальновидной политики российских властей.
В 90-х годах, как известно, у нас был страшнейший демографический кризис, из которого мы не вышли до сих пор. Ровно с 92-го года смертность в России превысила рождаемость более чем на миллион человек, и так примерно по миллиону продолжалось почти до конца 90-х годов. Сейчас власти с гордостью говорят, что вроде бы рождаемость превысила смертность, но это не заслуга властей, это результат естественных демографических процессов. Пройдет еще пара лет, и, к сожалению, мы снова должны будем констатировать, что это не так. Так вот, когда начался демографический кризис, наши власти поторопились распродать, раздать детские сады, но с тем, чтобы эффективно использовать их имущество. Прошло некоторое время, дети начали рождаться, а детских садов нет. Пытаются вернуть назад, но вернуть назад намного труднее, чем раздать. Надо бы начать строить активно, но, как всегда, серьезные дела подменяются витриной. Нам с гордостью говорят, что вот второй год подряд выделяется аж типа 500 миллионов рублей на строительство детских садов в регионах. Но это значит, что на всю Россию будет построено за счет федерального бюджета при хваленом проекте «Единой России» порядка 10 детских садов. Все, капля в море.
Олег Смолин подчеркнул, что пока не видит перспектив для реального сокращения очереди в дошкольные учреждения. Тем не менее, 14 октября в московской мэрии заявили, что до конца года проблема очередей в детские сады столицы будет полностью решена. По словам заместителя мэра по вопросам образования и здравоохранения Ольги Голодец, в ближайшее время в Москве будут открыты не менее 30 новых садиков. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин относится к подобного рода обещаниям с сомнением.
Ну, если это будет выполнено, то мы должны будем констатировать, что в жизни всегда есть место подвигу, а чудеса бывают не только в сказках, но и наяву. Дай бог, чтобы это свершилось. Но у меня очень серьезные сомнения насчет того, что именно к концу этого года все проблемы с детскими садами даже в городе Москве будут решены. Я не исключаю того, что здесь очень много все-таки политики. Не случайно рубеж 11 и 12 годов – это выборы сначала Государственной Думы, а затем, соответственно, президента. И у нас очень много обещаний подобного рода делается под выборы.
Московский активист движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Екатерина Афонченкова считает, что проблема нехватки мест в детских садах должна решаться комплексно и на федеральном уровне.
Я в это не верю, вы знаете, для того, чтобы это все должно произойти, должна быть принята программа на общероссийском уровне, то есть должна быть федеральная программа, которая бы это решила комплексно. Не так, чтобы они где-то как-то точечно какие-то вот моменты решались, то есть в одном крае компенсируют, в другом не компенсируют, в одном крае местные власти идут навстречу населению, да, строят детские сады, в другом, соответственно, закрывают на это глаза и делают, и что ничего не произошло. Ну, в общем, я не верю в это, понимаете, это такие обещалки, которые из года в год мы слышим. Я думаю, что это будет просто сейчас проводиться какие-то такие меры, вот как уплотнение групп, ну вот такие вот меры, которые ни к чему хорошему абсолютно не приведут.
В случае, если до 15 ноября власти не предпримут серьезных шагов для решения проблемы нехватки мест в детских садах, активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» намерены призывать родителей дошкольников прийти на выборы в Госдуму 4 декабря и оценить деятельность партии «Единая Россия» по отношению к детям. В ноябре движение планируют провести новые масштабные акции протеста. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Поэзия «Диктатура», социальное давление и навязывание властью темы, поэты-госзаказ, гражданская поэзия и агитка. Почему поэты-власть больше не интересны друг другу? Поэты, вялая тирания медиа. Эти темы в московском клубе ОГИ обсуждают современные поэты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Минздравсоцразвитие предлагает жесткую борьбу с курением табака. А в недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе запрета алкоголя. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Ну и через 5 минут с ответом на вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем, можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. В Москве 8.30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Красноярском крае следственные органы проводят проверку в связи с гибелью 9 человек при пожаре в частном доме. Среди погибших 5 детей. Пожар привел к человеческим жертвам в ночь на понедельник. Также в Чите погибли 3 человека. «Единая Россия» после выборов должна остаться ведущей политической силой в стране и в Госдуме, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью трем российским телеканалам. При этом Путин подчеркнул, что для рядового гражданина всегда есть выбор. В Московском городском суде в понедельник начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. В Дагестане, в Карабудахкенском районе, вчера вечером обнаружен автомобиль с телами трех неизвестных. Все трое были застрелены, их личности устанавливаются. В странах Европы и США в воскресенье второй день подряд прошли акции протеста против крупных корпораций и банков под лозунгом «Захвати Уолл-стрит». Во Франции на состоявшихся в воскресенье первичных выборах «Праймерис» кандидата в президенты от социалистов победил бывший лидер этой оппозиционной партии Франсуа Олланд. В Каире в воскресенье прошло совещание министров иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств. Участники совещания призвали власти Сирии и оппозицию в течение 15 дней начать переговоры о национальном примирении. Войска Национального переходного совета Ливии прорвались к центру Бени-Валида, одного из последних опорных пунктов, свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Сторонники Каддафи продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, бои в городе продолжаются. Обмен захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных произойдет во вторник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на участника переговоров между Израилем и группировкой «Хамас». Армия Кении проводит на юге соседнего Сомали операцию против исламистов, причастных к похищениям людей на кенийской территории.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 7, облачно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 11, облачно с прояснениями. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Министерство здравоохранения и социального развития России вынесло на публичное обсуждение проект закона о защите населения от последствий потребления табака, который, помимо прочего, предполагает введение более жестких, чем существующие, запретов и ограничений для курильщиков и увеличение в разы цены сигарет. Эксперты, поддерживающие жесткие санкции, считают, что введение запретительных мер будет способствовать серьезному сокращению количества курильщиков в России. Противники нынешней редакции законопроекта призывают бороться не с теми, кто уже курит, а предпринимать усилия для депопуляризации употребления табака в целом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По данным социологических исследований, сегодня Россия занимает лидирующее место по количеству курильщиков. Курит 40% взрослого населения страны, это почти 44 миллиона человек. А из-за болезней, вызванных курением, по мнению исследователей, ежегодно умирает 400 тысяч россиян. При этом, отмечает председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, в последние несколько лет табачные компании начали активнее популяризировать курение среди подростков и молодежи.
85% курильщиков российских стали курить в диапазоне от 12 до 20 лет. То есть курильщиками у нас становятся дети. Дети выбраны были как таргетная группа. Сигареты с фильтров начинаются от 17 рублей. У любого ребенка в России есть 20 рублей на пачку сигарет. Сигарета – это очень опасный товар. Поэтому сигареты, по идее, должны выводиться из легального оборота. Первый этап – снизить уровень курения с нынешних там 40% распространенности хотя бы до 15%, как в некоторых странах Европы. После этого можно обсуждать вопрос всевозможной помощи оставшимся, выписки сигарет по лекарствам, тем, кто не хочет излечиваться.
Министерство здравоохранения и социального развития уже разработало законопроект, предполагающий введение жестких запретов и ограничений. В соответствии с ним табачные изделия вырастут в цене и будут продаваться по специальному прейскуранту без выкладки в торговлю. Рядах. Реклама табачных изделий будет вне закона, а мест для курения станет в разы меньше. Так, например, предлагается полный запрет на курение в пассажирском транспорте, аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а также в гостиницах, кафе и ночных клубах. Курильщики считают подобные меры излишними, заявляя о том, что, повышая акцизные сборы на сигареты, чиновники могли бы пустить полученные средства, в том числе на создание мест для курения, говорит создатель движения в защиту прав курильщиков Игорь Федосеенко.
Я за то, чтобы оставили в покое 40% населения, которое курит, потому что эти люди, в общем-то, зараженные, они больны фактически. Вы же предлагаете лечить болезнь законодательным образом. Это все равно, что издать указ Минздраву, что давайте прекратим эпидемию гриппа. Я за то, чтобы был чистый воздух. Но чистый воздух достигаться может не методом запретов, а инженерными решениями. В том же самом ресторане устанавливайте вытяжки нормальные, чтобы дым уходил, чтобы воздух очищался. И все решение проблемы. Тогда кто курит, тот не будет мешать тем, кто не курит.
Для учета мнения всех заинтересованных сторон Минздравсоцразвитие опубликовало проект закона о защите населения от последствий потребления табака на своем сайте, где можно оставить замечания или предложить собственную редакцию закона. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Итак, Минздравсоцразвитие новым законопроектом предлагает жесткую борьбу с курением табака. В недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе запрета алкоголя. Надо сказать, о запрете алкоголя или, по крайней мере, об ужесточении условий его продажи говорят не впервые, и даже региональные власти в большинстве российских краев и областей ограничили по времени уже продажу алкоголя. Сегодня мы поэтому спрашиваем, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя. Есть уже несколько ответов, которые пришли нам сообщениями. Митрофанов, слушатель, пишет: «Наверное, будет новая перестройка, позор Михаилу Горбачеву, разрушителю Советского Союза и дружбы между народами». Николай пишет: «Не пьют и не курят люди, которым жизнь дорога. В России благодаря пиратской перестройке для большинства людей жизнь стала хуже каторги. Отсюда поголовное пьянство, наркота и курение. Путинизм достал», пишет нам Николай. Владимир Михайлович из Ульяновска: «Цель – оздоровление общества, но не вызывающее доверие по причине увязки с выборами. Власти себя пиарят, а после выборов все забудут». Еще один ответ на наш сегодняшний вопрос. Напомню, он формулируется так: какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя? Эта очередная популистская идея загонит население в еще более крайнюю безнадежность, заставив отдаться худшим привычкам, считает Александр из Сызрани. Цель – унижение и подавление личности, чтобы сделать человека неспособным к сопротивлению диктатуре, сделал вывод Вячеслав из Нижнего Тагила. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Поговорим по телефону. Марина из Москвы на связи. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, первая, вторая и третья цель – это, конечно, пиар перед выборами, а не забота о населении. Потому что уже давно они говорили снять рекламу, не продавать тому, кто моложе там каких-то лет. Все равно все иконостасы в каждой лавке – это папиросы. Первому приходишь и сразу видишь папиросы. Реклама с этих папирос не снята. Ну, из метро только, можно сказать, последнее вот время вынесли. Это все, конечно, вранье чистое. А еще вред в этом в чем? Первое, надо снимать рекламу, это для детей надо, чтобы ни в одном фильме не было папиросы. А мы их видим, вот эти все старые фильмы. Нет человека, который не дымил бы на тракторе, где угодно, в театре, все с папиросами. Вот эти старые фильмы, которые показывают и которые любят, так сказать, смотреть молодежь, как на ностальгию какую-то, не молодежь, а старое время, старые. Вот. А потом я вот что хочу сказать. Вот что будет страшное, самое страшное в селах? Что было, когда вот не было папирос, не потому что они заботились о людях, а просто взяли, вот когда талоны на папиросы давали, да, в 90-е годы. Во всех деревнях стали сажать табак, из которого канцерогены не вытянуты. Вот в нашей деревне, где я отдыхаю, у нас умерло 6 человек вот через дом от рака легких. Это в деревне, где вроде чистый воздух, а потому что они на грядках сажали табак. Вот эта страшная вещь будет опять. Они опять будут сажать табак.
Спасибо. Марина из Москвы отвечала на вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя. С ответом на этот вопрос в нашем эфире Владимир из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Нашей власти глубоко плевать на здоровье нации. Только наивный, глупый человек думает это. Наша власть, она будет выполнять то, что скажут ей братки. А братки думают о своем кармане. Вот и все. Появится и водка, появятся и сигареты, все из-под полы. И эти люди будут набивать себе карманы. Спасибо.
Спасибо. Владимир из Нижегородской области отвечал на вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя. Ну и еще один вариант ответа на наш вопрос от Геннадия из Смоленской области. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте. В Советском Союзе с населением 280 миллионов человек было всего
60 ликероводочных заводов. Сегодня в России, только в России, их 1600 заводов, из них 800 нелегальных. Вот нужно ликвидировать вот эту всю коррупцию, вот эту всю грязь, которую они гонят на прилавки. Вот с этого надо начинать, с коррупции. Надо начинать с Путина. Он возглавляет это все безобразие. Его надо гнать из правительства. До свидания.
До свидания. Геннадий из Смоленской области увязывает с политикой. Наш сегодняшний вопрос. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя? Ну, разумеется, это вопрос политический. Еще другие варианты ответов, вероятно, прозвучат в нашем эфире в сегодняшней утренней программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С сентября прошлого года объем кредитов, выданных в России частным лицам, вырос на 30%. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представит Сергей Сининский.
Второй раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяцев подряд, с июля по сентябрь. А по данным, представленным в четверг Росстатом, и в первой декаде октября инфляция оказалась нулевой. Впервые цены не росли в стране в течение 3 месяцев подряд в 2009 году, с июля по октябрь. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, в сентябре увеличился на 3,6%, а корпоративному сектору – на 5%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. В годовом исчислении, то есть к уровню сентября прошлого года, объем банковских кредитов частным лицам вырос на 30%, а кредитов компаниям и предприятиям – на 22%. Британо-голландская корпорация Unilever, один из ведущих в мире производителей продуктов питания, косметики и товаров для дома, объявила о предстоящей покупке 82% акций российской компании «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров, под торговыми марками «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки» или «100 рецептов красоты». Объем сделки составит 390 миллионов евро. Компания Unilever уже принадлежит в России 8 предприятий по производству продуктов питания и косметических товаров в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Омске. Крупнейшая нефтегазовая компания Италии «Эни», на 60% контролируемая государством, провела первые пробные поставки в Италию природного газа из Ливии по трубопроводу, который проложен по дну Средиземного моря до Сицилии. Он был закрыт 8 месяцев назад. Ранее поставки газа из Ливии покрывали 12% общих потребностей Италии. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали два американских экономиста – Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Премия, отмеченная разработанной ими методы анализа взаимного влияния макроэкономических изменений, в частности динамики ВВП, инфляции, занятости или инвестиций, и проводимой в тех или иных странах экономической политики. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что основные работы лауреатов, отмеченные теперь премией, были опубликованы в 70-80-е годы прошлого века, и с тех пор их методы стали значимыми инструментами макроэкономического анализа.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде в понедельник начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Войска Национального переходного совета Ливии прорвались к центру Бенивалида, одного из последних опорных пунктов свергнутого диктатором Муаммара Каддафи. Страны-участники Лиги арабских государств призвали сирийские власти и оппозицию в течение 15 дней начать переговоры о национальном примирении. Армия Кении проводит на юге соседнего Сомали операцию против исламистов, причастных к похищениям людей на кенийской территории. Обмен захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных произойдет во вторник, сообщает агентство Рейтер. Известный британский автогонщик Дэн Уэлден погиб в воскресенье во время соревнований в Лас-Вегасе. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 99 копеек, евро 42 рубля 73 копейки. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обратимся к содержанию сегодняшних газет. В студии я приветствую обозревателя Марию Стройкову. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, начнем не с политики, хотя ее много в сегодняшних газетах, а, так сказать, с экономики. Так сказать не случайно, потому что политики в этом тоже много. «Газпром» требует для себя особых условий работы.
Публикация называется «Газ без контроля». Отношения «Газпрома» с дочками априори рыночные. К ним не нужно применять правила контроля за трансфертными ценами, сообщил «Газпром» правительству. Премьер Владимир Путин пока не смог отказать газовой монополии. По информации газеты, глава «Газпрома» Алексей Миллер написал письмо Путину с просьбой повлиять на Министерство финансов, чтобы тот внес поправки в налоговый кодекс, признающий априори рыночными сделки с участием самого «Газпрома» и структур, в которых его доля свыше 50%. Если они ведут добычу, транспортировку или продажу газа на территории России. Путин поручил подчиненным рассмотреть предложение «Газпрома» и дать ответ к 21 октября. Помощь Путина потребовалась «Газпрому» из-за того, что с 2012 года вступают в силу новые правила налогового контроля за трансфертными ценами. Соответствующие поправки в налоговый кодекс приняты в этом году после нескольких лет обсуждений, отмечает издание. Они значительно увеличивают риски пересмотра нерыночных цен между аффилированными компаниями и начисления штрафов. Причем изменения сужают круг контролируемых операций по сравнению с действующим, концентрируя внимание налоговиков на крупных внутренних операциях и зарубежных сделках. Помню, это была газета «Ведомости», публикация «Газ без контроля».
Ну и так, политика в чистом виде сегодня тоже в газетах присутствует в связи с тем, что партии многие начали избирательную кампанию, уже фактически начали, ну и оппозиция, которая к партиям не относится, несистемная, она тоже проявляет себя на этом фоне. Начнем с «Единой России».
Да, вообще выборы – доминирующая тема в российских газетах, и не только сегодня. В частности, сегодня пишут о том, о встрече Дмитрия Медведева со сторонниками и предвыборном обращении «Единой России». В субботу президент Дмитрий Медведев провел встречу с весьма разноплановой аудиторией, пишет независимая газета в публикации «Правительственная палата Дмитрия Медведева». Мероприятие было организовано на территории одного из технопарков Москвы. Там собрались деятели культуры, представители интернет-сообщества, средств массовой информации, науки и бизнеса. Глава государства еще раз объяснил решение тандемом проблемы 2012 года и сообщил, что не уйдет из политики, поскольку чувствует свой долг перед теми, кто его поддерживает. Как отмечает московский комсомолец, многие сторонники президента узнали о том, что являются таковыми прямо на месте событий от журналистов, а сама встреча фактически превратилась в агитацию за «Единую Россию». Ведомости в продолжение темы пишут, что президент призвал оказать помощь в формировании правительства, его платформу создаст специальный общественный комитет. Медведев признал, что чем больше имеет дело с системой государственного управления, тем больше чувствует ее несовершенство. Он предложил собравшимся на встречу подумать, каким образом добиться добиться совершенствования системы. Эксперты отмечают, президент демонстрирует, что будет самостоятельно подбирать министров. Ведомости также приводят данные о списке приглашенных. В группе поддержки Медведева оказалось 5 из 55 подписантов письма в поддержку второго приговора Михаилу Ходорковскому. Инициатор письма Денис Дворников, его коллега по общественной палате Тина Канделаки, музыкант Сергей Бугаев и некоторые другие. Многие издания разбирают предвыборную программу единороссов. Те же «Ведомости» в статье под заголовком «Не зовет, не плачет» замечают, что предвыборное обращение этой партии производит впечатление текста, который никого никуда не зовет. Авторы заполнили место фразами о модернизации, искоренении коррупции и разумной внешней политике, скопированными из выступлений президента и премьера. Еще из заголовков на эту тему «Единая Россия» подобрала слова лидеров. Это «Коммерсант». Политический коктейль от партии власти уже это независимая газета.
Тем временем ключевые фигуры КПРФ вынуждены были поволноваться, как строят версии газеты, если я правильно поняла, из-за нестыковок в информации, которая появилась в избиркоме.
Верно. Продолжая тему подготовки к выборам, «Коммерсант» пишет действительно, что Центр избиркома опубликовал сведения о доходах кандидатов от КПРФ с ошибками. Так, заместителю председателя колхоза в Ростовской области был приписан годовой доход в 910 миллионов рублей вместо реальных 910 тысяч рублей. После исправления выяснилось, что самый богатый партиец заработал 426 миллионов рублей. Речь идет о депутате Госдумы Сергее Муравленко. Он возглавляет белгородскую группу в предвыборном списке коммунистов. Это не единственная ошибка, допущенная при публикации. Центр избирком десятикратно до 83 миллионов рублей увеличил доходы Нобелевского лауреата Жоре Салферова. Подробнее в газете «Коммерсант». И еще хотелось бы добавить о несистемной оппозиции, которая планирует массовые акции протеста против выборов в Госдуму. Эти акции должны завершиться митингом на Триумфальной площади в день голосования 4 декабря, пишет «Коммерсант». В акциях под лозунгом «Выборы без оппозиции преступления» планируют принять участие сторонники незарегистрированных партий «Другая Россия» и «Парнас», «Движение обороны» и «Солидарность». Организаторы надеются, что на Триумфальную площадь выйдут недовольные тем, что президентом России может снова стать Владимир Путин, в том числе и те, кто в протестных акциях еще не участвовал.
Мария Стройкова сегодня читает российские газеты, мы с ней встретимся. В студии программы «Время свободы». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Десятки семей, проживающих в общежитии при московском заводе «Салют», могут остаться на улице. Администрация предприятия без объяснения причин выселяет сотрудников, которым комнаты были предоставлены при приеме на работу. 16 октября жители общежития провели акцию протеста, требуя сохранить за ними жилье. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
Работники авиамоторного завода «Салют», проживающие в доме номер 9 по 9 улице Соколиной горы, возмущены тем, что администрация завода незаконно, по их мнению, пытается их выселить. Жители уже некоторое время жалуются на перебои с электричеством и водой. Когда дом был собственностью завода, им удалось добиться возобновления жилищно-коммунального обслуживания после того, как они обратились в районную управу и прокуратуру, а также провели несколько акций протеста. Сейчас дом перешел в собственность города. Управляющей компанией стало акционерное общество «Соколиная гора». Отключения электричества начались вновь. О том, в каком положении теперь находятся жители дома и какие требования они собираются выдвигать в ходе акции, «Радио Свобода» рассказала Алла Шпак, сотрудница завода «Салют», которой также грозит выселение.
Вот сейчас конкретно вот без света у нас дети и приходят к тем, у кого есть свет, чтобы сделать уроки, пытаемся выйти из положения. На работе греем чайники, в кипятильниках, там это все в термосах, несем домой, чтобы хотя бы чаем напоить, потому что на работу мы не можем детей привезти, покормить. Опять же, потому что предприятия режимные. Будем, да, выдвигать свои требования. Для начала, чтобы нам включили электроэнергию и воду, водоснабжение. Потому что вот конкретно в нашей квартире нет воды. А потом, чтобы они заключали с нами договора, чтобы они нам предоставили лицевые счета, по которым мы хотим оплачивать за жилье. Потому что мы платили изначально, потом с нас изымал завод. Но вот теперь они отказываются, завод с нас не изымает, так как дом уже у них не стоит на балансе. Это должна делать Соколиная гора. Соколиная гора отказывается.
Алла Шпак также рассказала о том, что сотрудникам завода, принимавшим участие в акциях протеста, грозили увольнениями.
Мы не выселялись, естественно. Нам угрожали. Угрожали нашим детям. Угрожали нам на работе. Давали сроки, чтобы увалились сами некоторые из нас. Но мы все равно не увольнялись, зная,
что мы правы. Конкретно мне все, естественно, было в устной форме. Сказали, если я в течение 6 дней не уволюсь, то найдут способ, чтобы меня уволить. Но способов таких не может быть, поэтому меня оставили в покое. Вот. Но попытки были. И переводов, и даже в устной форме предлагали мне уехать в другое место работать, тоже предоставить прямо там на работе жилье, и на том, что и ребенка моего в школу устроят, только чтобы я отсюда с общежития уехала.
По оценкам Аллы Шпак, сейчас на грани выселения находятся около 100 человек, среди которых и дети, и пенсионеры. Администрация завода «Салют» ситуацию комментировать отказалась. В управляющей компании «Соколиная гора», которая сейчас занимается жилищно-коммунальным обслуживанием дома номер 9, сказали, что, по их данным, работники завода «Салют» живут в доме незаконно, поэтому в том, что в квартирах, которые они занимают, отключили свет, воду и газ, ничего странного нет. Говорит заместитель генерального директора акционерного общества «Соколиная гора» Ольга Дмитриева.
Когда там проживали работники, те, которые работники завода «Салют», их переселили в фонд «Салюта». Там остались люди, которые как бы уже не являются работниками «Салюта». Мы смотрели, кто там проживает. Там проживают люди, которые не имеют регистрации в Москве даже. Поэтому в настоящий момент эти граждане должны быть выселены из помещений. Дом же содержать надо, чтобы там кто-то жил, его нужно содержать. А за содержание жители должны платить, правильно? Есть жители, которые проживают там на основании там ордеров. Те жители проживают, они должны получать качественные услуги. Они не могут платить за свет, который используют непонятно кто, кто там живет, не имея никаких оснований. У них закончились договоры с «Салютом» давно. Они не имеют в Москве никаких прав на жилье. Оплату за коммунальные услуги по дому производят жители, собственники этого дома, любого. Моя задача, как управляющей компании, отрезать все несанкционированные потребления от дома для того, чтобы уменьшить платежи жителей. А тут целая толпа народа без всякого основания живет в доме и пользуется водой, светом, газом, теплом. В честь какого праздника?
Жители дома номер 9 до сих пор не понимают, почему их лишают квартир. Как отметила Алла Шпак, с февраля работники получали уведомления о выселении с расплывчатой формулировкой о том, что они должны освободить жилье по производственной необходимости. Александр Зимбовский, представитель движения общежитий Москвы, выдвинул версию о том, почему работников «Салюта» выселяют.
Зачем руководство завода «Салют» начало выселять людей, которых оно уже само собирало достаточно долго, мы не знаем. Есть предположение, что завод «Салют» в настоящее время решено обанкротить, ну и, соответственно, пустить площадь под застройку. Ну, естественно, общежитие тоже нашли более хорошее применение.
Жители дома номер 9 по 9-й улице Соколиной горы уверены, что квартиры они заработали честно. Свои права они намерены отстаивать и дальше, а значит, не исключены и новые акции протеста. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями о том, какие цели преследуют государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем. Минздрав соцразвития предлагает жесткую борьбу с курением табака, а в недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе запрета алкоголя. С ответом на вопрос, какие цели преследуют государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем, мы предлагаем писать ответы на этот вопрос нам СМС сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно присылать ответы на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода. Ну, напомню, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Он будет включен примерно через полчаса. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем? Ну, а после выпуска новостей в Москве открывается международная конференция по проблемам отношения общества к старшему поколению. Программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андрей Макаревич ответил за Путина и за Холуёв.
Комментарии экспертов.
Скульптор Наталья Апиок о художественных идеях судьи Ольги Егоровой.
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев. «Красное сухое» – это я.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».